Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных, и это очередной разговор на свободную тему в рубрике «Просветители». Сегодня я представляю вам руководителя Союза мастеров Урала, мастера по традиционному костюму Симакову Ольгу Константиновну. Встретились мы с ней на площадке выставочного центра «Экспо», где Союз мастеров Урала представлял свою богатую экспозицию товаров народного быта. Ольга, ну вот для начала расскажите немножечко о себе и о том, откуда у вас вообще появился интерес к русскому фольклору.
Ну, если бы мне кто-то сказал, когда мне было лет 14, что я буду заниматься традиционной культурой, я бы никогда не поверила в это. Просто случилось так, мне бабушка после смерти отдала очень много материалов всяких, она шила, вышивала, занималась костюмом, она и песни пела, только я это не понимала и не поддерживала. Я уже чисто городской человек. И там оставался материал ровно на мой первый сарафан, который был самым любимым, которым был основой, и как бы вот с этого все и пошло. Вообще костюмом я начала заниматься чуть попозже, до этого, вот после рождения детей, у меня появилась потребность сделать что-то своими руками. Есть же такое мнение, что женщина после рождения детей очень меняется, кардинально меняется. Вот я тоже из того числа женщин, вот у меня появилось желание делать своими руками, и как-то вот настолько совпало все, что я именно пришла к плетению из лозы, я даже вот сейчас не вспомню. У меня появился инструмент, хотя хороший инструмент для этого ремесла достаточно сложно. Вот, его там и где-то куют, где-то там заказывают в специальных местах. Вот, у нас получилось как-то. У меня появился инструмент, у меня появился бак для варки лозы, все появилось.
Угу. Вот. Давайте для начала определимся с терминами. Вот что сегодня понимается под определением русский фольклор?
Если смотреть в масштабах нашей страны и большинства людей, то русский фольклор понимается на уровне Надежды Бабкиной. Короткие сарафаны, на сцене девочки верещат, кружатся, видно панталоны. На самом деле, вот это, к сожалению, понимать. Я в 14 лет тоже думала, что это русская традиционная культура. Из-за того, что СМИ, средства массовой информации, телевидение мне внушило совершенно другой образ.
А на самом деле?
На самом деле, традиционная культура – это вообще неиссякаемый источник энергии, сил, творчества. Это уникально просто. Начиная заниматься плетением из лозы, я, когда сидела, плела корзины, понимала, насколько это продумано, насколько это гениально придумано, вот веками разработано, такие технологии удобные, простые, емкие. Потом я начала копать дальше, потому что раз в этом есть такая глубина, значит, и в другом там, в культуре, в другой отрасли нашей культуры есть тоже это безграничие. Вот также традиционный костюм, насколько там каждый элемент, вот он необходим и соответствует вообще нашим физиологическим особенностям и психологическим особенностям, чтобы правильно у ребенка сформировался, ну, мировоззренческий его весь образ. Внутри образ мира.
Ну вот я насколько знаю, что косоворотки, они даже так специально сделаны, чтобы даже крестик не выпадывал, когда человек на поле работает. Вот что еще есть такого особенного в русском костюме? Ну раз уж мы вот начали о нем.
Ну, во-первых, если мы вот касаемся мужского традиционного костюма, рубаха сшита настолько правильно. Во-первых, оно шьется все по индивидуальным меркам человека. И даже ширина холста всегда делалась по ширине плеч хозяина. И даже ткацкий станок был вот у каждой семьи головой и делался вот уже исходя из этого. Соответственно, ширина у тебя полотна определенная по твоему телу, по твоим физиологическим особенностям. А потом все вот это вот строение, оно позволяет человеку свободно двигать руками, то есть там нету каких-то... Одежда продумана так, что она не прилегает к телу, то есть там есть доступ воздуха, значит, он есть возможность телу общаться с воздухом, то есть дышать, да? Порты сшиты тоже можно, хоть на шпагат, хоть на коня.
А женский костюм?
Женский костюм, там тоже есть такие особенности, которые не стоит рассказывать, это мы оставим как бы в тайне, вот. Но, например, пояс, его носили как мужчины и женщины, вот женщины носили под грудью, да, чуть-чуть завышенная талия. Почему? Потому что не должно быть никакого зажатия области живота, потому что это самая священная зона, что ли, область для женщины продолжения рода. То еще головной убор тоже обязательно носили женщины, чтобы не терять свою силу, а вот именно все в семью уходила, вся женская сила. Носилась по нескольку головных уборов, причем все головные уборы у женщины, они имели форму или намеки на рога. Вот казалось бы, да, вот рога вроде, что такого. А на самом деле, как называется наша вселенная, знаете? У нее есть название «Млечный путь» по священной корове. И женщина – это было святое священное существо, которое после свадьбы как раз начинало становиться вот той самой священной коровой, когда поклонялись женщине у нас раньше, которая вот обеспечивала, держала вот этот вот внутренний семейный мир на себе. Вот. То есть вот такие вот маленькие тонкости, которые могут... По костюму. Костюм – это визитная карточка человека. По костюму можно сказать. Просватанная девушка. Там она, сирота ли она? Есть ли у нее женихи там, или она еще на выданье? Молодуха ли она? То есть, или она уже все...
Это
молодуха,
как
это замужняя молодая женщина, которая в детородном возрасте. Да? Там, либо это уже женщина, отражавшая, как раньше говорили, да, уже вот по костюму можно было сказать все так же и про мужчину. От длины рубахи зависел статус мужчины, то есть можно было сказать сразу, молодой это парень, ну это было видно, конечно, как бы все равно. Но когда он отращивал бороду, в принципе, не видно. Чем старше становился мужчина, тем длиннее у него должна была быть рубаха. То есть у старика она совсем уже была до пят, вот, у молодого парня она до середины бедра, короткая считалась до середины бедра. До колена это уже как бы мужчина статусный, который имеет семью, который может, имеет право отрастить бороду большую, и который имеет право сказать слово на совете.
Слушайте, как удобно. Идешь по улице и сразу видишь, да, кто да, перед да. тобой. Русская народная культура – это вот в том числе еще и народная песня. Но вот сейчас это, к сожалению, Надежда Кадышева. А так вообще это ведь тоже огромный такой пласт русской культуры. Вот русская народная песня. Что в ней такого особенного, чего нету, может быть, у других народов?
Я когда начала... заниматься тоже пением, это одно из моих тоже направлений. Во многих песнях есть скрытый тайный смысл, который учил подрастающее поколение определенному поведению, определенным как бы навыки давал, то есть это определенное направление, что ли, в жизни. И сейчас сохранились такие песни, которые просто рассказывают, как бы там, как можно, как нельзя. Очень многие песни, вот у нас есть мнение у людей, у большинства, сейчас модно анастасиевское течение, где все светло, радостно и все хорошо, вот, и они очень не любят наши традиционные песни, потому что вот они говорят, в них много скорби, боли, разочарования там. На самом деле есть такая даже в психологии техника, она называется проживание. У нас был очень сострадательный народ всегда. И это как раз передавалось в песнях. Мы могли переживать за людей просто даже в песне. Наши песни могут довести до слез, могут какое-то радостное состояние. Это только у нас в стране могли от радости или от горя даже плясать или петь. Такого нету нигде, ни в одной культуре. Только у нас. Это только у нас могли с песней пойти в бой смертный, зная, что они идут там на немцы или еще куда-то. Другая сторона, враги просто с ума сходили, не знали, как на это реагировать, потому что видели, что человек готов на все, защищая свою родину.
И тем не менее, сегодня народная песня, она не популярна. В чем, на ваш взгляд, основная причина вот этого?
У нас изменилось сознание, в частности, после того, как большинство людей стало уезжать из деревень в города, там все немножко протянуто в деревнях, все немножко растянуто и спокойнее, здесь ритм быстрее, и, как правило, даже на сцене, когда выходишь петь какую-то песню, просят, давайте покороче, там, вот 4 куплета. На селе вас не поймут, если вы не допоете песню до конца. У нас люди стали немножко другие, они везде торопятся. Поэтому вот, вот такое они не могут себе позволить, петь песню до конца протяжно.
Древние славяне, они ведь были язычниками. А сейчас у нас Россия все-таки православная страна, христианская. Вот как происходила вот эта вот трансформация культуры?
На самом деле они язычниками-то себя не называли. Это мы называем их язычниками. А язычие это немножко по-другому переводится. Это народ. Язык это народ переводится, если со старославянского. То есть это народное. Вот. А у нас это произошло, мне кажется, вот подмена понятий относительно культуры, относительно вот веры какой-то раньше, которая у нас существовала. Поэтому все перемешалось, и люди не знают теперь, где правда.
И где же она, правда-то?
Правда, она, наверное, для каждого своя. Если кто-то видит ее в православии, это очень здорово, это хорошо. Если кто-то видит ее там в чем-то другом, главное, чтобы это не было агрессивно. Человек имеет право верить то, что он выбирает.
А у вас есть еще ансамбль, вы руководитель ансамбля?
Да, «Живо».
«Живо». И приходилось ли вам выступать перед иностранцами, и как они вот на это реагируют?
Приходилось. Они очень интересно на это реагируют, они это все очень любят. Для них вообще наша культура – это богатство. Они вот в этом видят богатство, мы, к сожалению, нет. И поэтому они вот всегда рады прикоснуться к этому, поучаствовать в чем-нибудь. И даже приезжали к нам из разных стран, и телевидение, там, в том числе арабское телевидение, приезжало снимали наши мастер-классы. Там араб ездил по стране, пробовал. Для него он вообще в восторге был, потому что он такого никогда в жизни не видел. И у них другое. У них ездит, но другое. Но у нас богаче культура. У нас, видимо, из-за того, что климат очень суровый, мы себе здесь это все обогащали и песнями, и вышивкой, и орнаментом, красивым костюмом. Вот таким вот образом.
Когда к нам приезжают иностранцы, какие-то там гости, их стараются встретить. Вот девушка в русском национальном костюме.
А-ля в русском национальном костюме.
Да, да, да. Хлеб, соль. Но ведь на самом деле мы ведь сейчас так не живем. Вот не является ли это каким-то лицемерием, что ли?
Может быть, относительно той девушки, которая одела а-ля русский костюм, и является, или тех, тех людей, которые занимаются этим приемом, что они так не живут, но встречают таким образом. Я лично так живу. Я встречаю людей так, как я живу. И передаю им культуру так, как я ее вижу, и потому что я в этом живу, я это чувствую.
Если не в русском национальном костюме, если не хлебом, солью,
то тогда можно...
Тогда как?
Сейчас вообще на самом деле этот вопрос достаточно сложный. Есть фольклористы, которые разделились сейчас на две группы. Одна группа считает, что мы не имеем права менять традицию, она должна быть вот в том виде, которую вот тогда вот несли, там те же сарафаны по той же там абсолютной мерке. А другая группа считает, что мы должны вносить какие-то изменения, соответственно, нашему миру современному, потому что он отличается от того, как жили наши бабушки и дедушки. И мы должны что-то осовременивать. Вот я сейчас сижу перед вами, это по традиции сшитый покосница называется это платье. Но оно сшито из современной ткани и вполне современно смотрится. Вот. Поэтому нужно, на мой взгляд, кажется, эту культуру осовременивать. Это необходимо, иначе она просто погибнет. У нас был такой проект интересный на Иннопроме в 2010 году. Мы расписывали уральской росписью обычный холодильник. Вот. И это смотрелось просто шикарно, потому что элемент традиции, но на современные вещи, хотя бы так, пусть оно существует.
Продолжая разговор про иностранцев, Россия за рубежом ассоциируется в первую очередь с медведем и водкой. Вот что, по-вашему, нужно сделать? Во-первых, почему, в чем причина вот этого, на ваш взгляд, и что нужно сделать, чтобы ситуацию исправить?
Ну, причина опять в той же подмене понятий и в том, что есть, мне кажется, такие структуры, которые... Ну, специально коверкают информацию, так как им нужно, судя по тому, что происходит на Украине, да, если мы здесь слушаем одну информацию, знаем, что на самом деле происходит, то там говорится все совершенно по-другому, те же кадры, но совершенно по-другому они проанонсированы и сказано про них, и совершенно все это теряет смысл. Там создалось ложное впечатление о нас. На самом деле русские у нас никогда не пили так вот в таком количестве, как это рассказывают. Конечно, пили, но делали сами свои напитки, вкусные, хорошие, полезные для здоровья. Вот эти вот алкогольные напитки, которые крепкие, они пришли уже к нам позже, там уже с Петром Первым. Это тоже было такое, на мой взгляд, внедрение специальное. Наверное, если мы будем вот так вот нашу культуру осовременивать, чтобы она была доступна той же самой молодежи, то тогда мы будем иметь возможность, что они захотят потом, когда доживут до определенного возраста, докопаться до истины, как же было это по-настоящему. Сейчас вот мне это дали, чтобы заинтересовать хотя бы их, не отталкивать их вот этими СМИ, видео. Надо показывать, что культура – это модно, красиво, это интересно, это здорово.
А вот вы, в частности, работаете ли с молодежью, и насколько вообще интересно современной молодежи вот вся вот эта вот русская культура.
Обязательно мы работаем с молодежью. У нас есть вот такой проект, он абсолютно благотворительный. Завтра у нас будет вечерка 5 числа, 5 октября завтра. Вот. Мы проводим это мероприятие уже давно, раз в месяц. Это бесплатное мероприятие, где мы пляшем с молодежью. Мы сами туда приходим для того, чтобы поплясать. А человек, вот молодой, он приходит, он видит, что нам здорово, нам весело, интересно. Он погружается в эту атмосферу, ему тоже хочется. И, например, на мастер-классе по костюму я сама зажигаю интерес в людях, потому что вот это вот здорово, это интересно. Вы посмотрите, сколько здесь глубины, сколько здесь тайны, сколько силы здесь. И людям, моя задача зажечь, а дальше они уже сами будут искать что-то глубже, что-то интереснее, что-то больше.
У нас в городе ведь на самом деле не так много каких-то вот таких площадок, где можно научиться той же самой резьбе по дереву, вот mm-hmm. в традициях, где можно научиться там плести лапки, шить вот традиционные российские костюмы. Вот mm-hmm. ведется ли какая-то работа вот в этом направлении, чтобы как-то расширить число вот этих площадок?
Эта работа ведется, но, к сожалению, единственное, что проблема в том, что приходится эти мероприятия делать платными, вот, потому что мастеру все равно нужно и окупать, и материал, который он использует на обучении. Нету таких площадок, которые бы бесплатно мастеров пригласили, и они бы могли, или, например, даже оплачивали, да, ему, скажем, мастер-класс, чтобы он только работал. Потому что большинство мастеров не являются педагогами. И, например, я, не являюсь педагогом, не могу пойти в школу и получать там зарплату, чтобы преподавать свое знание. Я вынуждена брать за это деньги. Но пойдет туда, соответственно, не каждый. Вот. Но все равно люди ходят, и каждый год я провожу занятия и по традиционному костюму, и по голосу, и по плетению из лозы, вот, и вечерки.
То есть интерес к этому все-таки есть?
Есть, и с каждым годом он растет.
Ну вот у нас, к сожалению, на сегодня все-таки традиции, так как ни крути, большая часть этих традиций утрачена. Чем, на ваш взгляд, страшна вот эта вот потеря традиций своего народа?
Традиции наши – это наше лицо. Если мы потеряем это, мы потеряем свое лицо. Все.
А вот я сейчас, пока внизу там стояла, вспомнила, вот увидела книжечку, во-первых, Московкина, да, про домострой. Вот в царской России у нас ведь домострой был, это вообще настольная книга. А сейчас вот книга Московкина лежит «Домострой 21 века». Вот как вот эти традиции домостроя, насколько они нужны современному обществу и как они вообще трансформировались?
Они нужны, но немножко в усовремененном виде. Вот, в частности, Виктор Васильевич Московкин, он, перелопатив весь вот этот домострой, многие разные религии, культуры и направления, вот сделал такую книжку, которая доступна для молодежи, для современного человека. Он, в частности, тоже работает с молодежью в этом направлении. И поэтому вот таким вот образом передача традиций, как это раньше было. Вот у нас вечерка-то ведь это и есть место, где выбирали себе невесту. Да, молодежь приходила не просто отдохнуть, поплясать, а еще и познакомиться, постоять рядом с человеком, с кем тебе комфортно стоять, с кем тебе за руку хорошо держаться, как от кого пахнет. Это все вот эти тонкие мелочи, которые все проговаривают. Как тебя приглашает молодой человек, как он тебя кружит, как он подходит к тебе, боится, стесняется или наоборот настойчиво, нагло. Это все можно было заранее увидеть, и девушка могла заранее вывод сделать, так же как и парень мог посмотреть на девушку, увидеть, какой у нее костюм, какая она рукодельница, скромная она или она на всех парней может смотреть. То есть все можно было вот сделать. И обязательно на вечерках присутствовали там старики, которые подсказывали молодым парням: вон, посмотри на ту девку-то, вот она вот такая-то, такая-то.
Ну, свахи тоже были, да, то есть, ну, mm-hmm. сейчас этого нету, то есть, сейчас, в принципе, вообще ушла вот такая позиция.
У нас это есть.
Сваха вот, из русской культуры. Кстати, как вы думаете, что такого можно и даже нужно сделать, чтобы вот массово увлекся все-таки народ нашей вот культурой? Чтобы как-то вернуться к корням, к истокам.
Ну вот я расскажу вот такое открытие, которое меня на самом деле до глубины души задело. Я переехала сейчас на село Жить, и там есть ансамбль. Он существует очень давно. Вообще, он всегда существовал в этой деревне, в каждой деревне был свой ансамбль. Сейчас они хор называются. И в 80-е годы, они пели всегда в клубе, пришло постановление от правительства закрыть все ансамбли, все хоры традиционных песен. Я не знаю, можно ли это говорить как бы вот так у вас, но вот такое постановление было пущено, их всех распустили, разогнали по домам. Открыли дискотеки взамен этого. Сказали, что это не модно, не интересно, мы теперь по западному манеру будем вот дискотеки. Они до сих пор существуют у нас, дискотека в клубе есть каждую субботу. Но хор он тоже остался, это позже уже потом разрешили им опять встречаться. Но вот понимаете, должно быть заинтересовано правительство, верхушка должна заинтересована быть в сохранении традиционной культуры. Иначе, ну это будет, конечно, кулуарно передаваться из там из уст в уста. И оно будет жить в какой-то степени, но чтобы массово это распространялось, это должно быть заинтересовано быть в этом правительстве.
Но то есть все-таки все идет из головы.
Конечно.
Все начинается, да, с головы. А, ну и в конце нашего разговора я хочу попросить вас высказать какие-нибудь пожелания в таком случае нашим радиослушателям.
Я хочу пожелать не забывать свои корни, потому что это очень важно. Это наша основа. Без корней дерево упадет и не будет держаться. И с корнями, чем крепче корневая система, тем мы больше получаем питательных веществ, тем мы крепче держимся за эту землю. Поэтому не забывайте, помните, пока живы ваши родители, постарайтесь, или бабушки, дедушки тем более. Вы очень многому можете научиться. Вот я, к сожалению, это осознала уже после смерти бабушки. Но вот зато, слава богу, с мамой теперь пытаюсь общаться на эту тему больше. И узнаю, кстати, очень многое. Вот, желаю вам побольше открытий таких.
Мне осталось только напомнить, что в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» сегодня принимала участие руководитель Союза мастеров Урала, мастер по традиционному костюму Симакова Ольга Константиновна. Беседовала с ней Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!